Однако, если сравнить семью православную и семью гражданскую, можно выделить какие-то различия или что-то общее?
Общее, конечно, есть. И это самое главное, самое основное, и оно в этом самом слове. Семья. Если это семья, то где бы она ни была, и какая бы она ни была, и какой бы она веры ни была, и церкви, или никакой вообще, что теперь в современном мире бывает, семья остается семьей. Семья, тут уж я говорю со своей точки зрения, с точки зрения нашей веры, семья – это рай на земле. Мы все, вот как раз сейчас я только что читал кое-что на эту тему, мы все – семья, сотворенная в раю. Для того, чтобы эта наша семья человеческая была в радости, счастье, блаженстве, вечной жизни, но не в таком эгоистическом, как иногда думают, в таком счастье. Не для этого нас сотворил Господь. Блаженство – это не обязательно что-то такое личное, эгоистическое. Тогда это не было бы вообще Христовым царством. Оно совсем иначе, оно есть любовь, которая жертвенная, которая взаимная, в которой нету само сознание, а взаимосознание. Вот тогда это семья. Почему семья этим отличается, так сильно отличается от мира нас окружающего, не семейного? Не семейного во всех смыслах этого слова, где гуляют одиночки всякие. Иногда это даже может быть видимая семья, но этого не по существу, потому что все это вот на самости построено. Вот одиночки такие, которые стараются свое что-то достичь как-то, устроить как-то, и это вот получается вот то, что мы по радио сейчас слышим. До чего доходит, вот, скажем, вот.
Захват заложников Буденновки.
Вот, Буденновки, да, Буденновки, вот это. Это, знаете, невероятное явление. Вот тут уж никакой семьи нет, никакой семейности нет. Заложники, какие же, какая-то семья. А? Но все, что есть, действительно подлинно семейного, где мы перестаем быть вот такими змейками, которые живут совершенно самостоятельно и жалят все время всех вокруг, и хватают, что хотят, и что могут. Вот. Это не семья, знаете. Это иногда бывает змеиное логово, но это не семья. А вот там, где это семья, настоящая семья, даже хотя бы пчелиный улей, и то, что нас вот так соединяет в наших семейных домах, это остаток рая.
Владыка, а вот, знаете, сейчас участились такие случаи, когда люди приходят в церковь, венчаются, но в то же время и процент разводов не уменьшился. Как вот сохранить семью?
Опять то же самое. Вы знаете, и в семье, и даже в самой лучшей, и даже в самой райской, тем не менее, всегда есть чисто естественные в наших условиях. Это не было естественно до грехопадения. Но теперь это естественно, что каждый человек есть особи, даже в семье. Муж есть муж, жена есть жена. Природа у них разная. Отец и мать, у них есть дети. Подойдет время, дети подрастут, и оказывается, что мы входим в проблему отцов и детей, как Гончаров описывал. Или, как у нас там в Америке говорят, generation gap, если вы знаете английский язык немного. Это ров между двумя поколениями, разрыв между двумя поколениями. Ну и действительно, потому что интересы-то совсем разные. Ведь иногда 20, иногда 30 лет разницы между поколениями. И поколения живут уже не тем, чем живут их дети. И если мы не имеем довольно так-то просто между этими поколениями, между старшими и младшими, между родителями и детьми, а потом уже пойдут внуки, а потом уже пойдут, как у меня сейчас, правнуки, то это уже сколько уже получается поколений? Если можно дальше это так рвать по этим поколениям, то сколько рвов мы можем накопать между, скажем, прадедом и правнуком, правда? А вот если мы, наоборот, преодолеваем все это любовью, заботой, лаской, то это цемент. И ничто не может разрушить такого рода семью. Могут быть трудности, могут быть разные характеры. Это только хорошо, когда это такое разнообразие. Но разнообразие должно быть в единстве. И для нас, христиан, а особенно православных христиан, прообраз семьи – это Пресвятая Троица. Это прообраз семьи не только самой семьи, которая имеет своих детей и распространяет и продолжает рост всего человечества, но также и другого рода семейств. Например, церковной семьи, прихода. Или вот этого самого места, где мы с вами сейчас сидим. Когда 600 с лишним лет тому назад преподобный Сергий начал создавать свою монашескую семью, он посвятил ее Пресвятой Троице. И храм посвятил Пресвятой Троице. И сказал, это я для того делаю, чтобы быть в мире, который не такой, как этот наш разделенный мир. Мы будем светить этому миру силой и светом Пресвятой Троицы. Ну вот смотрите, что только не пережила эта лавра вместе с русской землей, вместе со всеми русскими семьями. Мы знаем историю, правда, недавнюю, что было. И посмотрите сейчас, пройдите по лавре, зайдите в каждый храм, поговорите с каждым встречным монахом или студентом, еще кое-кто остался сейчас в каникулах, и вы увидите, что значит христианская православная семья. Для всех, не только для маленькой семьи. Ну, недавно, вот вчера мы шли, и вдруг встречаем молодой батюшка, и с ним рядом матушка, и маленькая девочка. Сколько ей было лет? 2-3 года? Нет? Меньше дальше?
Нет, 2-3.
Да. И вот, и мы остановились и поговорили. И какая радость от этого триединства. Отец, мать, ребеночек, батюшка, матушка, дитя, Анастасия. Знаете, Анастасия по-гречески значит воскресенье. И как бы символ воскресения в этой семье. Вот. Вот как можно сохранить. Такая семья не разведется. Она не может развестись. Это будет противоестественно для нее.
Извините, Владыка, а вот ни для кого не секрет, что между мужем и женой иногда возникают ссоры или какие-то разногласия. Бывают ли они в христианской семье? Возможно ли?
Ну, конечно, милые бронятся только... тешится, знаете, пословица русская. Мы же все люди на этой земле, отверженные из Царства Божия, выпали оттуда за грехи. В Священном Писании очень ясно, нечего тут перетолковывать. В Адаме все согрешили. Ну, чего там толковать? Каждый из нас в подсознании своем знает об этом грехе в Адаме, который и сейчас продолжается. Каждый наш грех здесь, сейчас, на этой земле, он каким-то образом вне времени отражается там, в раю, там, в том страшном грехопадении. А то страшное грехопадение продолжает действовать в нас, нашей наследственностью, генетичностью и так далее. Со всем этим надо бороться. Если мы будем сидеть сложа руки и разрешать этому бесовскому деянию все время действовать и дальше в нас, то, конечно, у нас все развалится. Нельзя иначе. Мы должны быть подвижниками. Так же, как вот монахи, подвижники здесь, в этой лавре, чтобы ее держать в единстве. И христианская семья еще больше нуждается в этом подвиге, потому что больше всякого рода нападок на нас бесовских. Именно тут-то, знаете, есть рассказ про Василия Блаженного. Знаете, кто такой был Василий Блаженный? Храм, около которого он тогда спасался. Потом ему там есть алтарь, уже после его смерти и канонизации. Так вот он идет там и плюет в стены собора. А его останавливают, что же делаешь? Как же делаешь? Вы разве не видите? Ну ничего не видит. Ну, вот я вижу. Смотри, сколько бесов. что хотят, говорит, всех, кто в алтаре там, особенно в алтаре, всех хотят захватить, на всех повлиять, говорит, хотят. Вот, вот я в них и плюю, что я, мы же плюем, когда перед крестинами. Так. Ну и вот тут тоже. Знаете, ну он еродивый был, но это очень так красочно. Действительно, у нас в каждом нашем доме есть гнездо, знаете, бесовское, которое, если только им разрешить, все разрушит, все абсолютно, и подожгут еще. А вот если мы боремся, если мы стараемся побороть свой эгоизм, начинается иногда с мелочей, а потом начинает разжигаться все больше и больше. Все бы знали, какие у меня исповеди сейчас бывают. Ужас просто. Вот именно такого характера. По 30 лет люди жили, казалось бы, все. И сейчас вот просто мечут, как огнедышащие змеи друг на друга. И живут все еще друг с другом. Вы можете представить, что это такое? Это уже не рай. Это чистейший ад. Один шаг. Рай от ада и ад от рая. Все зависит вот от этого. Ну и, конечно, от помощи Божьей. Молитвы и от благодати Духа Святого, которая нам никогда от нас не отказывается. Никогда. Это мы от нее отказываемся.
Владыка, не могли бы вы привести пример вот такой, как бы, может быть, идеальной христианской семьи? Может быть, это была ваша семья?
Ну, я был очень, как у нас говорят в Америке, lucky. Это не совсем то же самое, что и счастлив. Это иначе немножко по английский звучит, удачлив, если хотите. Счастливо удачлив. В том смысле, что у меня действительно был ангел во плоти, который был моей сначала трогательной невестой, потом женой, потом, когда я стал священником, матушкой. И поэтому, конечно, я могу только сказать, что я благодарю Бога за ту семью, которая мне была дана, которую я получил, и которая была действительно счастливая. Но это не значит, что все было шире да гладь. Нет. Особенно потому, что только не успели мы повенчаться, как уже нас бросило в пучину морскую.
То есть пришлось расстаться?
Во-первых, пришлось расставаться, не совсем расстаться, слава Богу. А могли, могли, если бы только чуть-чуть не так повернуть и оказаться по двум сторонам фронта, что было очень просто в тот момент. Вот бы могло быть, что никогда бы я не увидел больше. Потому что там уже железный занавес запустился. И не только железный, и железобетонный. Не представляете, что это было. И когда вдруг сразу разразилась война, можно сказать, вот только-только это все вам рассказать, как это было, это у нас не хватит времени на ваше это самое интервью. Но так что в этом смысле очень много было горя, очень много было несчастья. Очень много было трудностей, тягостей, мученичества, тюрьмы и так далее. Но брак сам как-то где-то был небесный, счастливый, райский. Несмотря на наши иногда и грехи, и неудачи, и иногда проявления того, что не должно было бы быть, и в чем мы каялись и так далее.
Что вы могли вот сейчас, хотели бы посоветовать, может быть, как-то напутствовать тех людей, которые хотят вступить в брак, вот, венчаться, может быть, на днях?
Не откладывайте, если можете. Потому что это нехорошо откладывать. Если вы уже нашли друг друга, если вы уже любите друг друга, если вы знаете, что это действительно ваш путь, то не откладывайте, поскольку это от вас зависит. Если это не от вас зависит, молитесь, чтобы благодать Божия сошла на вас так, чтобы это не откладывалось дальше. И тогда, может быть, Господь вам даст истинное счастье. Знаете, слово «счастье» – это тот же корень, что и причастие. Вы понимаете, как богат русский язык? Счастье и причастие связаны друг с другом. Можно быть в причастии друг с другом. В том смысле, что вы оказываетесь действительно, как апостол Павел говорит, одна плоть. И вы являетесь в данном случае каждая душа невестой Христовой, а в то же самое время ваш брак – образ брака Небесного Христа и Церкви. И тогда действительно это получается замечательно. Но если вы откладываете сами, по каким-то меркантильным соображениям или что-нибудь такое, то вы можете нарушить самый главный процесс, который идет в вас, который естественный, нормальный, женихи, невесты, потом мужья, жены и так далее. Все одинаково этот процесс проходит. И очень грустно, когда этот процесс нарушается. Не нарушайте его. Старайтесь, чтобы это было естественно, просто, хорошо, счастливо. Но самое главное, все-таки первые дни брака, если вы его правильно понимаете и правильно действуете во всем, это незабываемое время. Это весна. И вот эту весну не позволяйте, чтобы гром и молния вашу весну омрачили. Тогда вы будете счастливы всю жизнь.
Спасибо. Владыка, в христианской семье рождается ребенок. И, конечно, родители хотят его воспитать в благочестии, в чистоте. Что им предпринять? Какие первые шаги? Как научить ребенка молиться? Как привести ребенка к Богу? Хотя бы первые такие шаги. Что они должны делать?
Вы знаете, самое главное, это основное. Это чтобы был правильный подход к ребенку в принципе. У нас всегда есть такая тенденция считать сына или дочь своим чем-то собственным. Потому что это родился или родилась как результат нас.
Так? Какой-то такой взрослый эгоизм, родительский эгоизм.
Ну, конечно, бывает, так сказать, то, что у нас называют в Америке possessive mother. Знаете, это значит, если перевести на русский язык, это значит захватывающая мамаша. Знаете, так это немножко резко, но бывает такое, конечно. Это жуть, это ужасно. Потому что это не материнский подход, а змеиный подход. Нельзя так. Но с другой стороны, надо, конечно, отдавать себе отчет, что действительно ребенок ваш, и что вы, прежде всего, ответственны за него. И как ответственно? Иногда, особенно в раннем детстве, в раннюю младенческую пору, не то слово, не тот подход может оказаться губительным на всю жизнь иногда. У самых лучших родителей, самые лучшие дети генетически могут оказаться совершенно исковерканными, неправильным подходом, особенно в младенчестве. Один хороший педагог как-то сказал, кстати, кажется, он был иезуит католический, «Дайте мне ребенка сразу, до 5 лет, а потом делайте с ним что хотите». Закладывается все в первые 5 лет, когда еще это глиняный сосуд, как выражается апостол Павел, и вы этот глиняный сосуд еще можете оформить. А когда уже он застынет, то уже поздно, что бы то ни было делать. Поэтому это очень важно с самого начала. Конечно, без любви ничего невозможно. Но когда это получается такая обезьянья любовь, как моя мать иногда говорила, это, говорит, хуже, чем что бы то ни было другое. То есть это именно вот эта эгоистическая любовь. Когда вы все делаете под чувством эмоций, и для вас ребенок – это игрушка. Вот это тоже очень опасный момент. Ну и, конечно, бывает и так, когда дети оказываются мучениками, в полном смысле этого слова. Когда те или иные условия создаются для детей, которые невыносимы. Сейчас этого очень много. Потому что, вы знаете, конечно, что очень много сейчас сирот есть. Очень много детей. Вот смотрите, что в Чечне сейчас с детьми происходит. И ребенок, он ничего еще не знает. Он многого не понимает. Он не отдает себе отчет, почему вдруг так много страданий. Что это такое? Что это за мир, в который я пришел? Ребенок часто это не понимает, и если хоть кто-нибудь не окажется на его пути, который вдруг раскроет ему другую сторону жизни, и покажет ему, что есть не только ад, в который его окунули, но есть и рай, в котором можно дышать легко, то он погиб. А если вот есть такой человек, как хоть какой-то, не обязательно член семьи, который вот так раскроет ему этот иной мир, не обязательно делать его тут же монахом, не обязательно в иной мир в переносном смысле, нет. А просто иначе может быть построена жизнь, чем то, что он увидел на улице, например. То это чудеса люди делают с детьми, даже с чужими, а не со своими. Вот это первое, это самое главное, основное. И кроме того, все родители должны отдавать себе отчет, что хотя дети действительно ваши, и что действительно вам хочется, так сказать, свой образ и подобие дать своему ребенку, но все же вы должны помнить, что он своя собственная личность. Его Господь сюда послал не просто как вашего ребенка. Все эти разговоры о том, когда начинается жизнь и до какого момента можно, до какого нельзя делать аборты и тому подобное, и вот гадости, прости Господи, то это все неправда. Потому что Господь творит нас вовсе не во время зачатия, только. И не во время рождения только. Это фаза. Причем фазы перехода в этот мир из мира, где мы сотворены. Потому что творение происходит в Боге. В Боге, вне нас. В этом-то и вся суть. Из несущих волей Божией. И когда воля Божия определила и определила данную личность, и определила ее без греха, без всякого греха. А потом уже начинается тот или иной грех в каждом отдельном человеке, соответственно, с ним, и унаследованный первородный грех, тогда начинается вот это месиво. Когда, знаете, из этой глины надо вот смесить будущего человека и добро, и зло, и древо познания добра и зла, и древо жизни, все это перемешивается. И вот тут, конечно, надо быть очень осторожным, чтобы ребенку дать, во-первых, осознать себя самого как личность, ответственную личность со своей доброй, иногда злой волей, но волей свободной. Эту свободную волю нельзя подавлять, потому что будет хуже. Наоборот, надо дать ей возможность выбора. Но вот что самое главное, показать ему, что значит жить в добре. Насколько это лучше, чем обратное. Для этого есть очень много хороших детских сказок, которые уже много веков, из поколения в поколение, показывают на опыте, что такое добро, что такое зло. Знаете, под видом там красной шапочки, или не знаю, что еще, и так далее. Знаете, все это. И есть новые, конечно, уже теперь созданные детские произведения специально для детей и так далее. И с этого надо отбирать то, что действительно вам представляется подлинным, хорошим, добрым. Это не обязательно только священные, может быть, всякие. Главное, чтобы было там добро, и чтобы это ребенок чувствовал и любил. И тогда вы можете из него сделать все, что хотите.
Бывают такие случаи, когда родители родили ребенка и отдают его на воспитание своей бабушке, там, няне. А сами как бы так вот устраняются от воспитания, или наоборот, другой момент, когда бабушки думают, что родители молодые, неопытные, стараются как бы взять у своих детей там, внучку или внука, mm-hmm. и как бы так вот начать самим воспитывать. Mm-hmm. Вот. Что вы можете сказать?
Вы знаете, что можно сказать, что это жизнь. Вы не можете это взять и сделать какое-то определенное правило для всех 100 миллионов родителей в данный момент, в наше поколение, теперешнее, молодое. Это жизнь. Эта жизнь, она идет своим путем. В этой жизни надо находить то, что вы можете найти, с одной стороны, наименьшее зло, а с другой стороны, наибольшее добро. Это уже, если вы руководите, то вам надо в данном случае, в этой обстановке, в каждом отдельном случае найти выход из этого. Очень часто бабушки спасают своих внучат. Спасают самым фактом своего существования. Вы знаете, бабушки сохранили и Россию, и церковь, и детей за эти десятилетия. В основном, я не говорю каждая бабушка, но в основном. А с другой стороны, конечно, бывает такое, что захватит бабушка, и родители даже и не видят, и не могут увидеть. И получается так, что я знаю такие случаи, когда ребенок вырастает какой-то отчужденный от семьи. Бабушка же успела умереть, с родителями не установилось ничего, потом это быстро жизнь проходит, и оказывается, она такая несчастная, или он такой несчастный, оставленный, брошенный, ни там, ни здесь, между разными стульями сел. Знаете? Вот это надо стараться, пока еще не поздно, этого избежать.
Древняя русская литература, так, например, послание Мономах своим детям, «Домострой», кстати говоря, наполнен такими советами, как воспитывать детей. И в частности, есть там такой момент, что «не ослабляй, бия младенца». Надо ли наказывать детей за какие-то проступки и как?
Наказывать, конечно, необходимо, просто потому что злая природа в ребенке начинает развиваться. И недаром наша церковь настаивает, что после 7-летнего возраста ребенок обязательно должен идти на исповедь. Говорят, он маленький, он еще ничего не понимает, он не виноват. Нет, он прекрасно понимает. Он начинает понимать это уже в младенчестве, уже в колыбельке начинает понимать, что такое хватать, а что такое отдавать. Уже знает это. Он очень хорошо знает, когда родится, он еще маленький, ему, скажем, годик, появляется братик или сестренка. Он прекрасно знает, что значит ревность. И как это осуществляется. И тут уже надо как-то уметь это нормировать, как-то этим руководить и помогать ему самому бороться с этими плохими чувствами и наклонностями. Но, конечно, не надо таскать его, тоже другая крайность, в церковь до 7-летнего возраста и гнать его под епитрахиль батюшки и так далее. Уж это другая крайность, другая сторона. Строго по правилам церкви. До 7 лет не путайте его с этим. После 7 лет, наоборот, подготовьте хорошо. Вот так, как описана исповедь в детстве и отрочестве Льва Толстого. Тогда еще Лев Толстой был настоящий, а потом он там свихнулся. Так что в этом отношении стоит почитать вот этого рода описание. Очень художественное, очень справедливое, очень мудрое. И вот так подготовить в 7-летнем возрасте к исповеди. А до тех пор готовить к исповеди с младенчества все время, день за дня, думая об этом заранее.
Но многие прибегают к физическим наказаниям.
Да, физические наказания могут превращаться просто в садизм. Ну, мы знаем это очень много, и читаем об этом, и слышим, и можем видеть это. И Бог знает, что творится у нас в Америке, между прочим. Это, знаете, так называемые «battered wife and children», когда совершенно истукан папаша, и муж бьет и жену, бьет и детей. И у нас в Америке культурный, цивилизованный. Причем это сделано так, делают так, что никто не знает, не видит. Это у него, потом вдруг это раскрывается, когда уже какой-нибудь ребенок убит или что-нибудь в этом роде. И тогда целый скандал на весь мир. Это надо, конечно, дело духовников в основном. Для нас, православных христиан, слишком далеко идти к внешним с точки зрения церковной. В этой области, может быть, не стоит. У нас своих забот достаточно у верующих церковных людей. Но поскольку может радио услышать и кто угодно другой, то я скажу, что кто бы то ни было, знаете, руководствуйтесь вот этим подходом к ребенку. Ребенка трогать нельзя. Нельзя его трогать так, чтобы ребенок почувствовал, что его принадлежащая ему, его личность оскорбляется. Даже отцом, даже матерью. Особенно, если это раздраженный отец или раздраженная мать. Особенно это маленький, когда ребенок, знаете. Потому что тут-то и закладывается вот этот весь ужас. Зла, которое начинает действовать с младенчества, и ребенок еще сам не знает почему. Поэтому надо быть очень осторожным. Хотя и говорят, что за одного битого двух небитых дают. Но, во-первых, не надо давать. Почему вы вообще даете за битого и небитого? Что за торговля такая? Вы просто-напросто любите своего ребенка. И старайтесь его направить и исправить. Иногда надо дать подзатыльник или за ухо дернуть, может быть, да, но не сильно. Но во всяком случае он почувствовал, когда это необходимо. Но есть же очень много других, более спокойных, более мудрых, более педагогичных наказаний, которые не обязательно будут калечить человека. И не обязательно, иногда даже, может быть, и даже вредить его здоровью. Знаете, это об этом тоже надо думать. Все-таки мы сейчас не в средние века живем. Домострой, домострой, но надо думать о цивилизации нашей, в которой мы сейчас. Я так думаю.
Спасибо.